Century City. Среда, 25 августа, 8:59 утра. Собрание проводилось в большом конференц-зале на 14 этаже. Там уже находились все четыре бухгалтера Мортона, его секретарша Сара Джонс, Херб Ловенштейн, ведавший инвестициями и вопросами недвижимости. Присутствовал также и господин по имени Марти Брен из НФПР, где он занимался проблемами налогообложения. К ним присоединился Эванс. Мортон, ненавидевший подобного рода финансовые совещания, нервно расхаживал по комнате. «Ладно, давайте приступим», — сказал он. «Я предполагаю выделить НФПР 10 миллионов долларов, и мы подписали все бумаги, верно?»
«Именно так», — ответил Херб.
«Но теперь они хотят внести в это соглашение еще какой-то пункт».
«Совершенно верно», — ответил Марти Брен. «Обычная в таких делах мелкая заковыка». Он зашелестел бумагами. «Любая благотворительная организация хочет распоряжаться полученными деньгами по своему усмотрению, пусть даже в договоре на получение энной суммы стоит отметка «для целевого использования». Возможно, целевое использование потребует большей или меньшей суммы. Возможно, осуществляться оно будет с некоторой отсрочкой, или же часть средств будет заморожена в ходе какого-то судебного разбирательства. Словом, тут существует масса причин. В данном конкретном случае специально отмечено, что деньги предназначаются для проведения судебного процесса в Вануату. И вот на данном этапе НФПР решил включить дополнительный пункт. Вышеупомянутые деньги должны быть использованы для оплаты судопроизводства по процессу в Вануату, в том числе для оплаты услуг юристов, копирования и отправки бумаг и так далее и тому подобное, или же в других целях судопроизводства, а также в целях, которые руководство НФПР сочтет соответствующими главной направленности своей деятельности в качестве природоохранной организации.
«Так они хотят вставить именно эту фразу?» – спросил после паузы Мортон.
«Ну да, сущая мелочь, я же говорил», – кивнул Брен.
«И такого пункта в моих предыдущих соглашениях по передаче благотворительных средств не было?»
«Не припоминаю, трудно сразу сказать».
«Лично у меня создается впечатление», – сказал Мортон, «что НФПР хочет приостановить этот процесс и потратить деньги на какие-то другие нужды».
«Сомневаюсь», – сказал Херб.
«Почему?» – воскликнул Мортон. «К чему тогда им вообще приспичило вписывать этот пункт?» «Послушайте, сделка уже согласована, все бумаги подписаны. А теперь вдруг потребовались изменения. Зачем?»
«Ну, не такие уж существенные изменения», – пробормотал Брен.
«Кому ты вешаешь лапшу, Марти?»
«Если вы внимательно посмотрите наш первоначальный договор», – невозмутимо произнес Брен, «то в одном из пунктов там сказано следующее. НФПР имеет полное право расходовать на другие свои нужды любые деньги, не потраченные на подачу иска и судопроизводства».
«Но это лишь в том случае, если после оплаты всех судебных издержек на счету остается какая-то сумма», – возразил ему Мортон. «И пока процесс не закончен, они не имеют права трогать эти деньги».
«Очевидно, они опасаются слишком длительной отсрочки».
«Какой еще отсрочки?» – Мортон обернулся к Эвансу. «Питер, ты был в Калвер-Сити? Что там происходит?» «Работа над составлением иска продвигается», – ответил тот. «Они развернулись на полную катушку. Над одним этим делом работают человек 40. У меня не создалось впечатления, что они собираются отказаться от этого иска. Ну а проблемы с самим иском есть?»
«Да, определенные трудности имеются», – сказал Эванс. «Сложное дело. И в суде им предстоит столкнуться с очень серьезными оппонентами. Они усердно готовятся к этой встрече».
«Почему мне раньше не сказали?» – воскликнул Мортон. «Полгода тому назад Ник Дрейк уверял меня, что с этой долбанной тяжбой дело в шляпе, что это прекрасная возможность для рекламы, и вот теперь они хотят нарочно затянуть с подачей иска, чтобы, может, следует спросить самого Ника?» «У меня идея получше. Устроить в НФПР аудиторскую проверку». В зале послышался ропот.
«Думаю, ты не прав, Джордж».
«Сделаем это частью нашего соглашения».
«Не уверен, что такое возможно».
«Они хотят поправку? Я тоже хочу поправку. В чем разница?»
«Не уверен, что ты сможешь провести аудит всех их операций».
«Вот что, Джордж», – вмешался Херр Пловенштейн. «Вы с Ником давние друзья. Тебя выбрали гражданином года, и назначать там аудит как-то это не слишком украшает дружеские отношения».
«Словно я им не доверяю, да?»
«Ну, если честно, то да».
«Так вот, я не доверяю». Мортон навалился грудью на край стола и многозначительно оглядел всех присутствующих. «Желаете знать мое мнение? Они хотят вообще отказаться от этой тяжбы и потратить все деньги на конференцию под названием «Резкие климатические изменения», по поводу которой так завелся Ник».
«Не многовато ли 10 миллионов долларов на проведение конференции?»
«Откуда мне знать, сколько им надо? Он уже отправил не по адресу 250 тысяч моих денег. Они оказались в грёбаном Ванкувере. Откуда мне знать, может, он еще какие суммы отправил не туда?»
«Тогда ты должен отозвать свои пожертвования».
«О, Господи!» – простонал Марти Брен.
«К чему такая спешка? Может, они уже успели связать себя финансовыми обязательствами, рассчитывая на эти деньги?» «Тогда надо оставить им немного, а остальное забрать».
«Нет», – сказал Мортон, – «я не собираюсь отзывать этот грант. Питер Эванс только что сказал, что работа над иском успешно продвигается. Ник говорит, что с той четвертью миллиона вышла просто ошибка, и я ему верю. Хочу, чтобы вы все же назначили аудит. Хочу знать, что происходит. Ближайшие 3 недели меня в городе не будет».
«Вы уезжаете? Куда?»
«Путешествовать».
«Но мы должны держать с вами связь, Джордж».
«Если не получится выйти на меня прямо, звоните Саре. Или попросите Питера. Он сможет со мной связаться».
«Но, Джордж...»
«Все, ребята, поговорите с Ником, послушайте, что он скажет. До скорого». И он вышел из комнаты. Следом за ним поспешила Сара. Херр Пловенштейн окинул взглядом присутствующих.
«Что, черт подери, все это означает?»